эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Продолжается подсчет голосов на выборах президента Соединенных Штатов. На этот час, американским утром 5 ноября, ситуация такова, что ряд экспертов утверждает, у нас ничья. Но Джо Байдену достаточно победить в одном штате, где он лидирует, например, в Неваде, и в любом из трех недосчитанных. А Дональду Трампу, мол, нужны минимум три штата. Вероятность победы Байдена экспертам кажется выше, поскольку его сторонники более активно голосовали по почте, а сейчас подсчет сосредоточился на этих бюллетенях. Вопреки прогнозам, все решится, как говорится, буквально в последний час. У нас в студии «Радио Свобода» политик и историк Сергей Станкевич. На связи по скайпу экономист Владислав Иноземцев и американист-историк Виктор Кувалдин. Добрый вечер, Сергей Борисович.
Здравствуйте.
Ну что, как вы оцениваете шансы кандидатов в данный момент?
Шансы кандидата Байдена предпочтительнее, но рано списывать со счетов Дональда Трампа. Что парадоксально, вчера вечером еще многие эксперты российские предрекали победу Трампу, преждевременно явно, с избыточным энтузиазмом. А сегодня многие торопятся предрекать ему поражение с таким же энтузиазмом. Но для этого пока нет оснований, потому что у Трампа еще остается шанс и его команды отыграть в судах хотя бы часть того, что они проиграли на избирательных участках. Начинается великая юридическая битва, к которой команда Трампа готовилась долго, тщательно, нанимала тысячи юристов. Сейчас они входят в бой, подают иски. И главный план Трампа состоит в следующем. Значит, добиться пересчета голосов как минимум в Висконсине, лучше в Висконсине и Мичигане, остановить дальнейшие подсчеты бюллетеней, пришедших по почте в Пенсильвании и Джорджии, и оспорить решение в Северной Каролине. Там они собираются долго еще, практически неделю, считать голоса, поступившие со штемпелем дня выборов, то есть 4 ноября. В общем, я прямо скажу, что это будет беспрецедентный правовой такой случай. Сначала будут суды в штатах, затем штаты начинают отказывать. В двух штатах уже поступили отказы от верховных судов на уровне штата. А дальше будет Верховный суд, где уже может быть другой вердикт. Иными словами, Трампу достаточно развернуть ситуацию хотя бы в двух штатах, а для этого есть определенные основания, и уже картина поменяется. Так что не спешите его хоронить.
Нет, мы не спешим, наоборот, мы, так сказать, с интересом смотрим на все его действия. Это действительно новая, так сказать, новая реальность, но, тем не менее, давайте мы обменяемся мнениями. Виктор Кувалдин, что вы скажете, как опытный американист? Это действительно вот переход в судебный тяжбу, или может все-таки все быть выиграно на избирательном поле в данный момент? Как это?
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, слушатели. Михаил, я считаю, что Трамп вообще не может проиграть. Дело в том, что, ну да, могут посчитать эти голоса в Штатах, и они окажутся в пользу Байдена. Да, его иски в судах они не получат завершения. Но ведь дело-то не в этом. Трамп уже во многом выиграл. Ну, во-первых, вспомните, это ведь не относилось абсолютно не только к нашим американистам. Все же, или, по крайней мере, очень многие предсказывали Байдену то, что называется landslide. То есть оглушительную победу. Победу, которая была бы ясна уже в день самого голосования. Этого не случилось. Не случилось, и мы, значит, видим, что сейчас не случится. За Трампа проголосовали на сегодняшний день почти 70 миллионов избирателей. У Трампа почти 90 миллионов фолловеров, то есть читателей его твиттера. Трамп подмял под себя республиканскую партию. Сегодня не очень-то передергивая, можно сказать, что республиканская партия – это Трамп. И даже если он уйдет из Белого дома, Во-первых, ясно, что он не признает своего поражения. В случае любого решения или решения Верховного суда, он ему подчинится, но он его не признает. И то, так сказать, то трактовку, которую он запустил, что не то чтобы у меня, а у вас, у Америки украли победу, она будет с ним. Трамп не человек поражения. И даже после того, как он уйдет из Белого дома, он останется фигурой, которая будет не менее влиятельна, возможно, чем президент Соединенных Штатов. Потому что демократы, судя по всему, они не смогли отобрать у республиканцев Сенат. Вполне возможно, что Сенат останется под контролем республиканцев. У них небольшое преимущество, скорее всего, будет в Палате представителей. Соответственно, сейчас возможно какие угодно сценарии. Он отойдет. Он может, так сказать, можно пофантазировать, через 2 года он может баллотироваться на место сенатора, какое-то надежное место, стать руководителем сенатского большинства. Он вполне может баллотироваться через 4 года президента Соединенных Штатов. А самое главное, он уже навязал свою повестку Соединенным Штатам. Байдену, я думаю, что, скорее всего, он будет следующим президентом Соединенных Штатов. Ему предстоит очень тяжелое время. Никуда не ушел коронавирус. Экономика, хотя она показала очень хорошие результаты, покажет, восстанавливается американская, но все равно, так сказать, проблемы ее остались. Страна расколота. Одна половина не слышит и не хочет слышать другую. И Трамп как раз человек этого раскола. Институты в значительной степени оказались подорваны. Так что я согласен, Трампа очень рано хоронить. И в том, что касается, естественно, этих выборов, но самое главное, как фигуру, как человека в истории Соединенных Штатов.
Хорошо. Владислав Иноземцев, он с нами тоже на прямой связи. Владислав, что вы скажете? Ну, уже у нас тут такой панегирик Дональду Трампу. Сделал ли он Америку great again, то есть снова великой? И почему тогда вот ему немножко не хватает для великой победы?
Да, Михаил, ну смотрите, конечно, Трамп не решил тех задач, которые он собирался решить. Америку он великой не сделал. Но, безусловно, я согласен с тем, что он показал невероятно хороший результат на голосовании 3 ноября, потому что мало кто ожидал вот этой ничьи, или даже, в общем-то, того доминирования Трампа, который был, например, постоянно вчерашнего утра. Я, конечно, абсолютно убежден в том, что на сегодняшний день действительно будут какие-то судебные процессы, будут сложные баталии, но я не думаю, что Трамп никуда не уйдет. Скорее всего, что действительно его период президентства заканчивается, объективно говоря. Я абсолютно согласен с тем, что для демократов это будет очень сложное время наступающее, что поляризация будет очень сильной. Мы видели на этих выборах, что не только демократы, но и республиканцы сумели очень четко мобилизоваться. И, собственно говоря, я думаю, что Америку тут очень сложные 4 года. У Байдена будет гораздо меньше степени свободы, чем предполагалось, потому что практически большинство сценариев указывало на победу демократов под контроль над Сенатом. А этого не будет на сегодняшний день. Поэтому я думаю, конечно, что Трамп уйдет, но республиканцы, и с точки зрения количества губернаторов, и с точки зрения представленности в Сенате, и с точки зрения масштаба мобилизации, они, конечно, останутся очень серьезной силой и будут использовать все ошибки демократов для того, чтобы противостоять им в каждом возможном моменте. Но, безусловно, это самый драматический выбор за последние годы, наверное, со времен дуэли между Гором и Бушем-младшим. Вот, результаты, я все-таки думаю, склоняюсь к тому, что не только из-за почтового голосования, но и из-за того, что значительная часть голосов не подсчитана, допустим, в Неваде, в Лас-Вегасе и окрестностях, то есть в тех местах, где демократы имели значительные преимущества. Скорее всего, конечно, что оставшиеся, не появившиеся 5 штатов сохранятся за Байденом.
Владислав, а что вы скажете, как экономист, вот все-таки о том, что сделано за время президентства Трампа? Есть просто разные оценки. Одни считают, что экономический рост был благодаря собственно, его различным мерам по дерегулированию экономики, а другие уверены, что это была инерция, так сказать, того курса, который проводил Обама. Вот ее хватило как раз на 3 года, а на 4-й пришел коронавирус и, как говорится, все испортил.
Знаете, я думаю, что, конечно, реальный рост экономики был в основном обусловлен теми стимулами, которые существовали еще в середине 2010-х годов, то есть это было связано с Обамой. Это был длинный-длинный цикл. Трамп, безусловно, повоздействовал на него в положительном смысле через снижение налогов и, естественно, рост фондового рынка поддержал этот подъем. То есть я думаю, что, в принципе, Трамп был для рынков гораздо лучше Байдена и демократа. И в напряжении последних лет, за исключением вот того, что случилось, начиная с марта месяца, экономическая ситуация была очень благополучной. Если бы коронавирус не пришел, то, конечно, в победе Трампа не стоило бы сомневаться, просто потому что американцы в первую очередь смотрят на экономику, а не на внешнюю политику и не на разного рода идеологические моменты.
Сергей Иванович, а что вы скажете вот по поводу экономики? Все-таки программы Трампа и Байдена очень сильно отличаются. Один за то, чтобы налоги дальше снижать, по крайней мере, для тех, кто много зарабатывает, другой за то, чтобы, наоборот, их повысить и увеличить государственные программы. И даже вот в такой важный момент, как перед выборами по вопросу о дополнительном стимулировании экономики во время коронавируса. Обе стороны, так сказать, республиканцы и демократы здесь не смогли договориться, хотя, казалось бы, им это было выгодно. Вот как вы оцениваете то, что было сделано в экономике за этот период, и что дальше может быть?
Я считаю, что вот такой достаточно устойчивый рост экономики, который наблюдался в Соединенных Штатах до прихода коронавируса, в значительной мере объясняется успешной, беспрецедентной налоговой реформой Трампа. Он же одновременно снизил налоги и с производящего бизнеса, реально производящего, и со среднего класса. То есть дал возможность и производить продукцию, и покупать ее тем, кто может ее покупать. Вот, собственно, это и сработало. И я был свидетелем того, как Трампу стоя аплодировал весь огромный зал в Давосе, где в основном предприниматели, ведущие мира собрались, когда вошел Трамп и его представил ведущий, что вот это автор той самой налоговой реформы, которую мы все так ждем. И зал стоя ему аплодировал. Это не было просто позой. Действительно, мировой бизнес оценил этот шаг и ему понравилось. Что касается дальнейшего, вот альтернатива всему этому, это, конечно, такой достаточно радикальный американский социализм, который сейчас, скорее всего, будет продвигать, вынужденно, кстати, отчасти продвигать Байден. Ему крайне важно будет сохранить некое единство внутри демократической партии, где очень усилился левый фланг. Более того, такая бригада троцкисток оголтелых во главе с Александрией Окасио-Кортес укрепилась в очередной раз в Палате представителей. И именно они будут авторами самых безответственных бюджетных авантюр. В частности, левый фланг этот демократической партии США продвигает так называемый новый зеленый курс, где предполагается там более 7 триллионов долларов потратить на озеленение экономики.
Но это очень современно, как
но это современно, но это с точки новые зрения вот, поддержания некого экономического бюджетного баланса, это полный ужас. И Трамп, конечно, против этого протестовал, но теперь он отступит в сторону, скорее всего. А демократы, придя к власти в Белом доме и сохраняя Палату представителей, именно там рассматриваются все налоговые и бюджетные инициативы, вынуждены будут учитывать вот эту волну левого популизма. Тем более, если там еще нарисуется неутомимый Берни Сандерс, претендующий на министерский пост. В общем, я предполагаю, что экономика штатов серьезно притормозит в случае закрепления победы Байдена. И это, конечно, им поставят в вину. Причем довольно скоро, через 2 года, будут промежуточные выборы в Конгресс. Это опять полные перевыборы Палаты представителей. Всегда в американской традиции промежуточные выборы после после президентских приводит к тому, что победившая на президентских выборах партия теряет голоса в Конгрессе, и тогда будет такой малый республиканский реванш, в том числе со ссылкой на бедственное состояние экономики.
Ну, в данный-то момент мы видим, что Сенат республиканцы, скорее всего, будут контролировать, там большинство небольшое будет, в один, видимо, или в два максимум голоса,
два
но, тем не менее, блокировать-то они смогут какие-то инициативы экономического плана, которые им сильно не понравятся. Я думаю, что здесь вы все-таки, по-моему, сильно преувеличиваете их возможности что-то такое развалить в бюджете и так далее. Это редко бывает.
Дело в том, что все-таки роль именно Палаты представителей в бюджетных вопросах, несомненно, больше удельно. А вот что позволит республиканский Сенат остановить, это замечательные планы Демократической партии, во-первых, увеличить состав Верховного суда, количественный состав, и тем самым взять его под контроль.
Ну, они хотят взять реванш за последнее назначение, которое Трамп сделал.
А второй сюжет у них любимый, это увеличить количество штатов, входящих в Соединенные Штаты Америки, за счет округа Колумбия и за счет Пуэрто-Рико. И таким образом, да, взять еще и под контроль Сенат. Но вот тот факт, что Сенат остался под контролем республиканской партии, уже точно остался, как раз и говорит о том, что этим планам не суждено сбыться.
Ну, кстати говоря, на референдуме в Пуэрто-Рико большинство проголосовало за немедленное вступление в Соединенные Штаты в качестве штата. Я, правда, не знаю, как это будет рассматриваться, но, может быть, мы Виктора Кувалдина тогда спросим. Вот что вы думаете об этих опасениях, которые сейчас озвучил Сергей Станкевич?
Михаил, мне они тоже кажутся слегка преувеличенными, поскольку не будет у Байдена и не будет у демократического большинства в Палате представителей такой свободы рук. Ну, первое, как мне представляется, ну, во-первых, Трамп все-таки никуда не уйдет. Он уйдет из Белого дома, но он уйдет недалеко. И если он захочет, а похоже, он хочет именно этого, это будет самый влиятельный голос в республиканской партии. Ну, во-вторых, он, естественно, лично задет, лично обижен, и он сделает все, чтобы осложнить жизнь и Байдену, и демократам. Есть объективные ограничители. У Соединенных Штатов на сегодняшний день их долг, Соединенных Штатов, государственный долг, составляет порядка 140% от ВВП. Это очень большая цифра. Это не непосредственная угроза, скажем, в том, что касается сегодняшнего дня, но в перспективе она чувствуется. Пока учетные ставки банковского процента, которые устанавливает ФРС, очень низки, практически они близки к нулю. Да, это еще не так, так сказать, заметно. Но при каком-то повороте в экономической, финансовой системе это почувствуется. Поэтому, как мне думается, демократы, да потом Байден, он же человек истеблишмента, он совсем не молодой человек, состояние здоровья у него не блестящее, он, конечно, не склонен никаким резким движениям. Поэтому мне думается, что он будет осторожен, но, естественно, положение у него будет достаточно тяжелое. Хотя сама по себе экономика, как мне представляется, в ближайшие два года, возможно, что она вступит в новый цикл, повышательный цикл, поскольку старый закончился, его, собственно, прервал. Он и сам по себе себя исчерпал, еще коронавирус. И в этом смысле она, возможно, и не будет давать основания вот для каких-то таких резких действий.
А что там с Пуэрто-Рико-то все-таки? Референдум прошел, на него как-то будут реагировать? А то Сергей меня вот напугал изменением всей конфигурации, прямо американской.
Это демократия. Ну, это ведь сложная процедура. Так сказать, они должны быть приняты в состав Соединенных Штатов, и это согласие должны ратифицировать все существующие 50 штатов. Соединенных Штатов. Я не думаю, что это вопрос, так сказать, непосредственный, вопрос текущей политики. Ну, а что касается Верховного суда, там тоже не будет никаких изменений. Это ведь не новая вещь. То же самое предложил Рузвельт в в середине 30-х годов, когда Верховный суд заблокировал и стал демонтировать его основные законопроекты, принятые, соответственно, в 1933 году. Было, так сказать, он высказал эту идею, но она не нашла, так сказать, она не получила поддержки американского истеблишмента. Думаю, что и сейчас она, собственно, не получит. И демократы ее не могут особенно продвигать. Верховный суд – это все-таки ключевой элемент американской политической системы. Не президент, не Конгресс, а именно Верховный суд. Так что в этом отношении они тоже будут очень аккуратны.
А я вот слышу такую интересную версию развития событий. Ну, Байден, предположим, становится президентом, и президентом очень удачливым, поскольку налоги ему повысить не дадут благодаря тому, что в Сенате будет республиканское большинство, начнется массовая вакцинация, значит, будут сняты разнообразные ограничения, связанные с эпидемией, победа над эпидемией, и вот он окажется неожиданно, может быть, даже для себя президентом победы над эпидемией и экономического роста. Исключена ли такая вот история, да, в будущем? Ну, я думаю, что пока Сергей тогда ответит, пока мы восстановим связь, как вам такой сценарий? По-моему, любопытно.
Любопытно, но вот в раскладе ролевом таком между Трампом и Байденом все-таки везунчиком выступает в основном Трамп. Это ему обычно неожиданно везет. Вот Байден как-то не выглядит человеком, которому так может вдруг внезапно раз и повезти.
Ну, это мистика какая-то.
Да, это уже театральное такое. Это театральное впечатление, но оно вполне в духе той театрализованности высокой, в которой вообще американская политика сейчас происходит. И я должен вот еще о чем сказать. Важно, как сами американцы воспринимают вот результат этих выборов. Очень многие, в первую очередь, конечно, трамписты, но не только они, будут воспринимать как эти выборы как не слишком убедительные, как с неким оттенком сомнительности, как минимум. Ну, представьте себе только вот ситуацию, скажем, в Пенсильвании сейчас конкретно. Вот на сегодняшний день почти 200 тысяч голосов – это превышение Трампа над Байденом. Но миллион почтовых бюллетеней еще не подсчитан. Трамп ведет 200 тысяч, потом подсчитают, если весь миллион, будут долго считать, и выяснится, что наоборот, на 100 тысяч перевес у Байдена. Ну, как вот это воспринять как справедливое действие?
Ну, а как это воспринять? Вот такова процедура, такие правила игры в этом штате.
Но правила игры были изменены буквально накануне выборов.
Ведь
во многих штатах именно накануне выборов они решили, что штемпель стоит 3 ноября, а пришли со штемпелем 3 ноября, например, через неделю бюллетени, и будем считать.
Сергей Борисович, значит, я хочу
работай день и ночь,
и все в порядке. На каждые выборы власть меняет правила игры и правила выборов
под
себя. И
согласен.
Еще ни разу не было
мы
так,
в данном случае
чтобы
не
выборы прошли
пример.
По тем же правилам.
Согласен, не позитивный
вот
пример России.
Вот позиция России критиковать американские выборы за какие-то нарушения процедур, она страшно уязвимая, но я все-таки вернусь к Владиславу, кажется, он все-таки с нами на связь вышел. Владислав, да, вы слышали ведь вопрос?
Да, конечно. Знаете, я хочу снова вернуться чуть-чуть к экономике. Я хотел сказать, что, в принципе, возможность устойчивого экономического роста, она вполне реальна в ближайшее время. Просто потому, что мы видели огромный пакет помощи в начале этого года в связи с коронавирусом. Я думаю, что до смены власти, если она состоится, или до новой инаугурации Трампа, если она будет, мы увидим второй пакет помощи, потому что он давно запаздывает. Процентные ставки равны нулю, и они будут оставаться такими достаточно долго. Если мы вспомним кризис 8-9 годов, то нулевая процентная ставка оставалась до 2015 года. Доходность по федеральному займу на историческом минимуме, поэтому я абсолютно убежден в том, что государственный долг такого масштаба не является проблемой сейчас для Америки. Демократы могут его дополнительно увеличить, потому что экономическая программа Байдена предполагает снижение повышение налогов, безусловно, но в то же время и огромное повышение государственных расходов, приблизительно на 7 триллионов долларов, не только по экологическим программам, по многим другим в том числе. Поэтому я думаю, что долг будет расти, процентная ставка будет оставаться нулевой, И в целом новый экономический цикл, он продлится все 20-е годы в качестве такого достаточно устойчивого роста. Единственное, что я хотел бы сказать в отношении наших прочих замечаний, которые были сделаны, это по поводу Трампа и республиканской партии. Я несколько сомневаюсь в таком подходе относительно того, что Трамп на сегодняшний день кумир республиканцев. Он, безусловно, представляет интересы и представляет чаяния значительной части консерваторов и ультраконсерваторов. Но, на мой взгляд, в республиканской партии существует достаточно большое количество политиков, которые предполагают, что Трамп все-таки нанес партии очень сильный ущерб в плане того, что он выступал с достаточно безответственными заявлениями неоднократно, в том числе и в ходе подсчета голосов, да, вот позавчера, не дали, как вчера, и во многих других случаях. Поэтому я думаю, что Трамп не останется на долгие годы кумиром республиканцев. Скорее всего, что все-таки партия пытается возвратиться к нормальности, к более респектабельной политике, а Трамп и забыть, как о страшном сне.
Ну, то есть вы хотите сказать, что какая-то часть республиканцев, в случае, если Трамп проиграет, или там проиграет сейчас, или проиграет в судах, воспользуется этим, так сказать, для такого, что называется, партийного переворота, да?
Ну, даже это не говоря о партийном перевороте. Трамп все-таки, ведь он неформальный лидер партии, да, как таковых лидеров там, по сути, нет. Речь идет о том, что, допустим, на выборах 2016 года среди республиканцев было много достаточно ярких фигур, гораздо более традиционного плана, которые гораздо лучше могут противостоять социалистическим наклонностям Демпартии, чем такой, в общем-то, экстремистский политик, значительно менее, как Трамп. Поэтому я предполагаю, что республиканцам было бы разумнее вернуться на статус такой, еще раз говорю, респектабельной партии, традиционного вашингтонского истеблишмента, не уходить в очень радикальный консерватизм, пытаться перехватить в том числе и центристскую часть электората, которая вполне может быть сильно разочарована социализмом демократов.
Я хотел бы поговорить о международной политике, благо это Россию тоже будет затрагивать. Ну вот один из интересных пунктов, о чем говорил Дональд Трамп, это о том, что надо вообще через какое-то время Соединенным Штатам покинуть НАТО, такой, я уж не знаю, здоровый или нездоровый, но изоляционизм он все время чувствовался в его внешнеполитической линии. А что Виктор Борисович Кувалдин нам по этому поводу скажет? А вот эта тенденция, она может при в случае сохранения Трампа в президентстве значит, сохраниться? И что будет, если возьмет власть его оппонент Байден?
Ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, немного шансов, что все-таки Трамп сможет сохранить пост президента, остаться в Белом доме. Мне кажется, независимо от того, останется он, и уж тем более, если придет Байден, Соединенные Штаты, конечно, из НАТО не выйдут. Это был бы шаг, который практически перечеркивал бы американскую внешнюю политику последних 70 лет. Это шаг, который идет против установок всей американской внешнеполитической элиты. И он этого делать не будет. Ну, естественно, этого тем более не будет делать Байден. Байден попытается исправить какие-то эксцессы внешней политики Трампа, но в частности, в первую очередь, постараться восстановить отношения с традиционными союзниками, то есть с Европейским Союзом, с Японии, Кореи, Австралии. И здесь у него возможностей будет побольше, чем во внутренней политике, где, как мне кажется, фактор Трампа и фактор обозленных республиканцев, он будет действовать. Опять же, я думаю, что все возможно. Но я думаю, что Трамп останется таким кингмейкером, человеком, который делает погоду в республиканской партии, потому что, да, конечно, элита, руководство республиканской партии, ее аппарат, они бы хотели сдвинуться в центр. Но здесь два обстоятельства. Есть база Трампа, а сейчас, так сказать, его версия будет то, что у этой базы и у него украли победу, причем украли самым бессовестным образом среди белого дня. А второе, в Америке, как мне сейчас представляется, и центра-то этого нет. Страна поляризована. Есть сторонники республиканцев, есть сторонники демократов. И между ними то, что всегда раньше было и даже определяло характер американской политики, вот этот мейнстрим, основное течение, его больше не существует. Они же не говорят, они не слышат друг друга, они не воспринимают друг друга. В этом смысле очень глубоко прошел раскол. Поэтому мне как раз представляется, что здесь вот возможности трезвомыслящих людей, которые, конечно, есть в руководстве Республиканской партии, они достаточно ограничены. Есть еще одно обстоятельство, почему они не могут сдвигаться. При такой базе очень трудно, потому что всем им так или иначе надо будет выходить на выборы. Кому в палату представителей, кому в Сенат, кому в губернаторы штата, кому на выборные должности в штатах. А они, конечно, должны считаться с настроением своей базы. А база сейчас настроена очень непримиримо.
Хорошо. Сергей Борисович, ваш взгляд, развитие будет этого изоляционизма. Собственно, хорошо, даже, предположим, Трамп проигрывает, он, идея про выход из НАТО, естественно, похоронена, но тенденция-то есть, она есть в запросе части избирателей, так сказать, бросить все это хозяйство мировое, заняться своими внутренними делами. Ну, словом, а вот где, опять же, какая-то может быть золотая середина? Там с Китаем бороться или еще с кем-то на мировой арене, или вообще закрываться? Каков прогноз?
Если демократы все-таки вымучают себе эту победу, если Байден станет президентом, то на двух направлениях внешняя политика США, несомненно, будет скорректирована. Во-первых, я согласен, на европейском направлении Байден попытается залезать здесь все раны и как-то убедить союзников Соединенных Штатов в Европе, в первую очередь, в том, что он снова надежный партнер, все как было раньше, и укрепить трансатлантическое единство. Это он наверняка попытается, и здесь, скорее всего, он достигнет успеха, потому что европейцы, особенно старая Европа, они устали от причуд Трампа очень серьезно. Так что тут будет встречное движение к нормализации. И еще одно направление, где Байден, несомненно, скорректирует ситуацию, это отношения с Китаем. Трамп очень жесткой санкционной войной многое сломал в отношениях с Китаем и вынудил буквально шантажом несколько компаний перенести часть производств в Америку. Но
побед там немного.
Побед было немного на этом пути. Более того, очень многие американские компании хотели бы оставить свои производства в Китае, потому что иначе вся бизнес-схема ломается, иначе издержки многократно возрастают, иначе они несут огромные потери, поэтому они будут побуждать Байдена снизить накал борьбы с Китаем и нормализовать деловые отношения. Это тоже, скорее всего, произойдет. На каком направлении я не жду больших перемен? Это на российском. Здесь, конечно, риторика будет еще более обвинительной у Вашингтона при Байдене. Но как бы дальше увеличивать санкционное давление уже некуда. Вроде бы Трамп почти все, что можно было применить, уже применил.
Это просто цветочки пока.
Есть некие пугалки классические, что можно запретить все операции с российским госдолгом, можно нанести удар по госбанкам российским, и можно там какое-нибудь полное нефтегазовое эмбарго ввести или окончательно добить Северный поток. Но напоминаю, что этого не допустят в первую очередь те самые союзники в Европе, которым это крайне невыгодно, и с которыми Байден как раз будет пытаться наладить нормальные отношения и восстановить уважительный диалог. Поэтому все, что можно было реально применить, без каких-то разрушительных последствий, без жертв и разрушений, уже применено, так что я не жду какого-то дополнительного серьезного санкционного прессинга, но риторика, конечно, станет более конфронтационной в отношении России при Байдене.
Я бы все-таки тут с вами не согласился, читая, например, Алексея Навального, который призывает к персональным санкциям, там не таким внешним, а серьезным, чтобы уже по целым семействам олигархов и коррупционеров Запад бил. Так что здесь можно поискать новые возможности, не стреляя по площадям, как мне это видится. Вполне такое возможно. как по Дерипаске, например, вот сначала ударили, а потом немножечко откатили, а могли бы и не откатить. Так что здесь есть повод для дискуссии, Сергей Борисович.
Ну, пытливые умы, они всегда найдут какие-то варианты. Конечно, там, где их даже не видят маститые аналитики, присутствующие в студии. Но вот что мне хотелось бы здесь еще сказать. Пожалуй, все-таки при Байдене мы отчасти восстановим стратегический диалог между Москвой и Вашингтоном.
СНВ-3 вы имеете в виду переподписание?
Полностью проваленный Трампом. То есть все-таки будет продлен договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Может быть, мы договоримся о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, что крайне опасным было бы дестабилизирующим шагом. И в целом, так сказать, вот какой-то стратегический диалог такой, может быть, будет восстановлен. Это бы я всячески приветствовал, если Байден на это решится.
Хорошо, Владислава Иноземцева я тоже хотел бы послушать. Мне вот кажется, что, знаете, здесь прозвучал тезис, что мейнстрима такого не существует и нет поля для согласия между республиканцами и демократами. Но если мы посмотрим на период Дональда Трампа, мы, мне кажется, увидим это поле, оно, собственно, было в отношении к Путину и к России, когда принимались те или иные санкционные решения, собственно, в некотором смысле вопреки Дональду Трампу и силами, так сказать, бипартийного такого консенсуса. Вот это направление может как-то, ну, условно говоря, продвинуться, да? Сергей Борисович скептически относится к санкционным всяким делам, но тем не менее, как может выглядеть политика в отношении России, ваш взгляд?
Ну, мой взгляд заключается в том, что политика в отношении России изменится не очень сильно. Я согласен с тем, что риторика резко обострится, потому что демократы в течение всей предыдущей кампании и до того выступали очень жесткими критиками России и российской политики. Но в то же время я думаю, что абсолютно правильно было сказано, что многие санкции наткнутся на противодействие европейских коллег, в частности Германии. И в данном случае демократы будут более аккуратны, чем Трамп, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что все-таки больше всего будет зависеть от России, потому что санкции, которые вводились и в 2010-х годах, и при Трампе, они представляли собой ответ на какие-то российские провокационные действия. А новые санкции в отношении того же в связи с тем же отравлением Навального, я думаю, не случатся, потому что в феврале-марте 2021 года эта тема уже не будет, безусловно, доминирующей. Если Россия будет осуществлять какие-то очередные провокации, естественно, ответ будет очень жестким. Но я подозреваю, что на сегодняшний день уже лимит такого рода провокаций, он с точки зрения российской внутренней политики значительно менее исчерпан. Они слишком нужны и не дают эффекта. Что касается еще одного пункта консенсуса, я бы сказал, что вряд ли изменение случится на китайском направлении очень радикальное, потому что все-таки успехом Трампа, безусловно, было соглашение 15 января 2020 года, когда американцы заставили китайцев по очень большому количеству позиций почти что капитулировать в экономическом. Соглашение действует, китайцы его не выполняют, ссылаясь на обстоятельства, связанные с пандемией. Но я думаю, что просто забыть об этом соглашении и начать новую в отношении Китая не получится даже пока. Тем более, что консенсус в отношении опасности Китая, его технологического шпионажа, его экономического доминирования и так далее, он был очень серьезен в последние годы в вашингтонском истеблишменте. Поэтому я думаю, что и в российском случае, и в китайском случае особых перемен не случится. Не будет ни резкого обострения, но и не будет никакого серьезного потепления.
А как быть все-таки, вот, например, с таким очагом напряженности, как сегодняшняя Беларусь, где есть массовые выступления, где есть жесткие репрессии, и вот в последнее время, видимо, озабоченный другими вопросами, президент Трамп как-то не очень обращал внимание на этот регион, но вот Виталия Шклярова оттуда вытащили, американского гражданина и политтехнолога, а в общем на других каких-то серьезных подвижек в этом направлении, так сказать, чтобы прекратили репрессии и так далее, не произошло. А Россия эту территорию считает, собственно, своим полем действий. Но если американцы более активно там будут чего-то требовать, наверное, может возникнуть дополнительная напряженность. И еще одна точка, я не знаю, как вот вам видится издалека, это то, что происходит война в Карабахе, и там очень сложная тоже ситуация.
по Беларуси, я все-таки думаю, что ситуация в Беларуси к концу января следующего года, впереди еще 3 месяца, безусловно, разрешится. И я не предполагаю, что президент Лукашенко или бывший президент Лукашенко сохранит свою власть до того времени. Я думаю, что в данном случае, конечно, позиции Америки в отношении Беларуси уже будут определяться в условиях совершенно другой реальности. Что касается вопроса о Карабахе, да, это серьезная болевая точка, но мы уже видели попытку Трампа достичь какого-то примирения, она, скажем так, не была эффективной. На мой взгляд, до каких-то серьезных уступок, на которые готова будет пойти Армения, перемен на этом направлении не случится, потому что позиция Азербайджана, с одной стороны, легитимна, с другой стороны, чисто военном отношении Азербайджан вместе с Турцией намного сильнее Армении с Карабахом. Поэтому я думаю, что эта тема будет все-таки решаться не за столом переговоров, а на фронтах войны. Либо за столом переговоров, но уже когда ситуация в военном отношении будет довольно очевидна.
Что, Сергей Борисович, вы просили для реплики, я так понял.
Есть еще одно обстоятельство важное, которое касается одновременно и Китая, и Европы. Трамп сильно давил на то, чтобы европейцы отказывались от сотрудничества с Китаем. А вот при Байдене, если он хочет помириться с Европой, я надеюсь, что прессинг на Европу в пользу такой блокады китайских инициатив, включая участие китайских компаний в создании сети мобильной связи 5G, что этот прессинг все-таки ослабнет, потому что целый ряд европейских стран продолжают сотрудничать с Китаем, рискуя вызвать гнев Вашингтона, в частности Италия особенно активно сотрудничает с Китаем, и я надеюсь, что их оставят в покое Вашингтон и даст им самим определяться, как им с Китаем сотрудничать и торговать.
А каков все-таки ваш взгляд на постсоветское пространство? Вот то, что я говорил по поводу Белоруссии. Действительно, это может быть такое поле для противостояния, особенно если президент будет Байден?
Думаю, что риторически точно усилится нажим и на Минск, и на Москву вот в связи с событиями в Белоруссии. Но я согласен с тем, что к январю-февралю, особенно марту, когда, собственно, Байден не просто пройдет инаугурацию, а сформирует какую-то команду, которая может приступить к деятельности, в частности, Госдепартамент сформирует, что к этому моменту самая острая часть белорусского кризиса будет позади все-таки и начнется внятный политический транзит в этой республике. Ну, к этому пока все идет.
Да, есть же еще и российско-украинский фронт, на котором сейчас прямые военные действия не ведутся, однако ни проблему Крыма, ни Донбасс оккупированный, никто, так сказать, эти проблемы не решил сейчас. Поэтому там может быть все что угодно. Байден в свое время курировал украинские дела и вел себя, так сказать, помягче, чем некоторые деятели администрации президента Трампа, по крайней мере, поставок летального оружия, мне кажется, в то время напрямых не было. Поэтому вот что вы здесь думаете об этом направлении?
Байдену на этом направлении будет крайне неудобно. Там же есть такой незавершенный сюжет, связанный с деятельностью фирмы Бурисма, и там есть такой замечательный персонаж, я не знаю, сохраняет ли он позицию в этой фирме, по фамилии Пожарский, который там как бы имел переписку с Хантером Байденом. Я не исключаю, что республиканцы, утирая слезы поражения, вернутся к этой теме и будут дальше ее копать, раскручивать в прессе. И это отчасти будет сковывать инициативы Байдена на украинском фронте. Ему будет очень непросто там вмешиваться серьезно. Помощь будет сохранена, как минимум сохранена. Увеличивать ее нет вроде бы никаких видимых причин. Но любой шаг Байдена на украинском направлении отныне будет вот в тени этой незавершенной истории. У него будут в определенной мере связаны руки на украинском направлении. От этого уже никуда не денешься.
А Карабахский фронт? Вот Трамп проявил к нему интерес, собственно, перед самыми выборами, видимо, как-то рассчитывая на армянскую общину в США. Есть ли у демократов к этому какой-то интерес к тому, чтобы там наконец было мирное какое-то урегулирование?
Думаю, что интерес, если и есть, небольшой, потому что это раскалывающая тема, а им захочется, наоборот, мобилизующих тем побольше затрагивать, включать в свою повестку. Кроме того, что касается Карабахского конфликта, по-моему, военные действия выдыхаются. Весне следующего года точно уже активных боевых действий, скорее всего, не будет. Уже будет найдена какая-то формула серьезного урегулирования, и все будут ее обсуждать. Но если в этот момент администрация нового президента как-то подключится и поможет прочнее закрепить формулу урегулирования, уже выработанную сторонами конфликта, ну тогда только замечательно. А какой-то иной роли встать на чью-то сторону я просто не вижу здесь для Америки.
Ну что, я хотел бы тоже Виктора Кувалдина услышать про постсоветское пространство. Будет ли оно полем соперничества возможной новой администрации? Или, кстати, обновленной администрации Трампа, пока мы еще не знаем, и России?
Вы знаете, Михаил, я считаю, что постсоветское пространство – это функция. Вот основное, что будет, должен решить, ну, Трамп, если вдруг ему удастся остаться в Белом доме, и уж тем более Байден, это, конечно, отношения с Китаем и с Россией. Я здесь не совсем согласен с Сергеем Борисовичем в плане изменения возможной позиции Соединенных Штатов по отношению к Китаю, если будет администрация Байдена. Действительно, он прав, когда говорит, что ничто из серьезного бизнеса, и уж тем более из больших денег, из Китая не ушло. Просто сейчас невозможно уходить из страны, которая на таком подъеме, где почти 1,5 миллиарда населения. И, естественно, американский бизнес, и в частности большой бизнес, он будет сдерживающей силой. Но мне кажется, очень важно другое. Все-таки произошла консолидация американской элиты на той позиции, что Китай – противник. Китай – серьезный противник. Китай – противник надолго. Китай – противник значительно более серьезный и опасный, чем был Советский Союз, даже когда соотношение сил было наиболее благоприятным для Советского Союза, то есть для середины 70-х годов. И в этом плане и Соединенные Штаты с этой позиции не сдвинутся. Кстати говоря, к этой позиции сейчас очень сильно подошла и Западная Европа, ну там в лице Европейского Союза. То есть Китай воспринимается как угроза, как соперник и даже как угроза западной цивилизации, причем по очень многим линиям.
Виктор Борисович, а Россия Путина – это тоже угроза такая серьезная, с которой надо бороться? Это, на этом могут сойтись обе стороны, обе воюющие партии?
А вот это другое. Я думаю, что очень многие среди элиты, ну, внешнеполитические элиты, не воспринимают Россию как серьезную угрозу, но она играет очень важную функциональную роль. Все-таки у американцев есть такое мессианское манихейское сознание, когда мир делится на хороших и плохих парней, и история сводится к борьбе между ними. Сейчас там произошло очень интересное изменение этого сознания, которое заключается в том, что теперь в сознании многих американцев сама Америка раскололась на плохих и хороших парней, на сторонников и противников Трампа, поскольку прошедшие выборы были не про Байдена и не про демократов. Прошедшие выборы – это были референдум по Трампу. А вот Россия очень нужна как не слишком опасный, оставив в стороне военно-стратегические вопросы, не слишком опасный противник и соперник, но который дает возможность и для консолидации элиты, и для компенсаторных действий на этом направлении. Я не думаю, но если не случится что-то совершенно непредвиденного, что будет какое-то очень сильное ужесточение реальной политики, в этом не заинтересованы. Но что касается риторики и, в частности, того, что происходит на постсоветском пространстве, то да, здесь могут быть точки напряжения, и здесь сойдет любой, так сказать, любой, что подойдет. Это может быть и Белоруссия, и Украина, и Карабахский конфликт, и что-то другое.
Хорошо, давайте мы теперь посмотрим глазами россиян на американские выборы, поскольку многие провели бессонные, можно сказать, ночи, наблюдая за этим чуть ли не как лет 30 назад, поскольку с российскими выборами дела как-то плохи.
Хотите ли вы, чтобы на выборах в России конкуренция была как в США?
Не дай бог. Там такая двухспальная система, они сами, по-моему, не понимают, как это работает. Два человека – это конкуренция?
А у нас есть конкуренция?
Ну вы вспомните последние выборы, там 6 человек было. Собчак, Явлинский, Бабурин, Жириновский. Огромная конкуренция.
Само слово «выборы» предполагает конкуренцию. Мы выбираем из чего-то. Если нет выбора, это уже не выбор, правильно?
Конечно. Потому что это нормальная ситуация, когда у людей есть выбор, и когда, ну, конкуренция есть. Но это нормально и в экономике, и в финансовой сфере, и, в принципе, по жизни. И когда у человека есть выбор, ну, за кого проголосовать, а не когда это заранее все предрешено.
Да, конечно, у нас должен быть выбор. Потому что у нас власть, только одна партия все контролирует. А там более-менее сбалансировано все.
Я не уверен, что в США конкурентные выборы. У них очень сложная избирательная система, непонятная простому обывателю, поэтому сказать, что она конкурентная, не уверен.
Наши выборы на самом деле самые честные, прозрачные. Всех приглашают, все смотрят. Таких нарушений, как в Америке, у нас нету.
Да, должен быть выбор у людей. У нас его, мне кажется, нет.
Ну вот такой вопрос на улицах Москвы. Я хотел бы с Сергеем Станкевичем пару слов как бы о внутриполитической ситуации, как с деятелем партии Роста. Ну что, а когда в России-то будут такие же конкурентные выборы, когда мы до последнего момента не будем знать, кто победит? Или будет вечный Путин, так сказать, вот с теми тенденциями, которые мы видим, вот там пожизненная неприкосновенность бывшему президенту, вот сейчас закон внесли. Что скажете?
Ну, несомненно, многие россияне смотрят сейчас на драматичнейшие перипетии американских выборов с некоторой завистью. Вот, смотрите, как у них все интересно. Я даже вспоминаю, такая песня была революционная, «Гренада». Значит, и можно так перефразировать. Он пел, озирая родные края, «Невада, Небраска, Монтана моя». Все как-то выучили сразу название американских штатов, все вникают в подробности американской системы.
Ну, вот естественная зависть.
Коллегия выборщиков сравнивают шансы в таком, кстати,
федерализм,
в другом.
Да.
Да, 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 да. То есть, так россияне политически активные и подкованные включились в обсуждение американских выборов, что виден голод. Голод на такой вот нормальный конкурентный механизм применительно к России. Конечно, ведь не сама по себе театрализованная конкурентность всех привлекает, хотя это тоже увлекательно и красиво. Это вопрос о представительности нашей представительных якобы органов власти. Вот сейчас, на мой взгляд, в России представительность утрачена, в значительной степени утрачена. И вот эта четырехпартийная система представленная в Государственной Думе и которую транслируют, клонируют на прочие уровни, она не представляет спектр реально существующих в обществе позиций, интересов и политических сил. Она неадекватна. И, конечно, изменить ее можно нормальным, мирным, легитимным, конституционным путем, только если вернуть выборам реальную состязательность. Увы, этого не происходит. Выборы выхолащиваются раз за разом в России. И, к сожалению, вот здесь в ближайшее время каких-то позитивных изменений я просто не вижу. Потому что наши архитекторы политической системы молятся языческому богу по имени стабильность и не хотят ничего менять.
Спасибо. Я благодарю Сергея Станкевича, Владислава Иноземцева, Виктора Кувалдина. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго, до свидания.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.